Глава 14. Сэр Найджел ищет приключений. Расставшись со своей супругой, сэр Найджел ехал молча со сдвинутыми бровями. Глаза его были устремлены в одну точку. По всему было видно, что и он также переживал тяжелые минуты. Его настроение невольно отразилось на Аллене и Терлике, которые упорно хранили молчание, следуя позади рыцаря, как подобает хорошим оруженосцам. Один только беззаботный Форд не поддавался мрачному настроению окружающих и, делая ужасные гримасы, махал во все стороны огромным мечом достойного рыцаря, точно сражался с целой толпой неверных. Несмотря на тяжелые чувства, с которым ехали два его товарища, они невольно улыбались. До того комичны были гримасы и жесты Форда, в особенности, когда он при поворотах головы сэра Найджела быстро принимал самый солидный вид. Уже слышны были шаги марширующих стрелков и звон оружия копьеносцев, когда сэр Найджел очнулся от своей задумчивости. Он удержал своего коня и сказал: «Я желал бы поговорить с вами, друзья мои, а потому поезжайте рядом со мной. Я думаю, для вас будет интересно и полезно послушать, как должен вести себя достойный оруженосец. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что вы с честью поддержите имя предков. Нам предстоит длинный путь. Мы идем сначала во Францию, а затем в Испанию, где нас ожидает слава. Но и во время путешествия не следует упускать удобного случая, чтобы сразиться с благородным рыцарем, наказать недостойного или защитить даму. Путешествие тем и приятно, что оно богато приключениями, и если меня не обманывает мое зрение, то через эту рощу едет какой-то рыцарь. Посмотрите, Эдриксон, не ошибся ли я?» Аллен приподнялся на седле, чтобы лучше рассмотреть приближавшуюся фигуру, и, едва сдерживая смех, воскликнул: «Вы ошибаетесь, милорд, это только толстый мильтонский мельник Гоб Дэвидсон». «Да-да. Но не следует огорчаться первой неудачей», — продолжал сэр Найджел. «Нам представится немало случаев сразиться с рыцарями в течение нашего долгого пути. Я отлично помню, как был ранен в шею Деманкуром, с которым повстречался на большой дороге между Ливорно и Бордо. Не меньшее уважение питаю я к кавалеру Ле Бурже, который, наверное, затмил бы собой все французское рыцарство, если бы судьбе угодно было продлить его жизнь. Однако я вижу, судьба посылает нам не менее приятную встречу в лице этой благовоспитаннейшей и прелестнейшей девицы». Сэр Найджел остановил своего коня и, сняв с головы берет, сказал: «Здравствуйте, красавица, да поможет вам Бог во всех ваших начинаниях. Не стесняйтесь же и смело скажите, не обидел ли вас кто-либо. Я сочту за особую честь для себя, если мне удастся наказать этого дерзкого». «Благодарю вас, милорд», — отвечала высокая здоровая поселянка на западно-саксонском наречии, делая неуверенный реверанс, причем щеки ее покрылись густой краской. С этими словами она бережно поставила на землю большую корзину со шпинатом и куском мяса. «Мой хозяин», — продолжала деревенская красавица, — «очень добр ко мне, и я не могу жаловаться на дурное обращение. Я живу скотницей у фермера Арнольда. Не знаю, слышали ли вы про такого, милорд. Да благословит вас пречистая Матерь за вашу доброту». Сэр Найджел тронул шпорами коня и поскакал через лес, гордо закинув голову, напевая какую-то старинную балладу. Встреча с деревенской девушкой привела его заметно в лучшее настроение. «Я хотел наглядно показать вам, друзья мои», — продолжал маленький рыцарь, обращаясь к своим оруженосцам, «что для истинного рыцаря все женщины, даже самого низкого происхождения, заслуживают того, чтобы обнажить меч в их защиту. Но что это? Я вижу, кто-то скачет к нам с большой поспешностью, и нам необходимо узнать, куда он мчится. Быть может, он ищет случая совершить рыцарский подвиг». По дороге, по которой ехали наши всадники, мчался на взмыленной лошади во весь опор какой-то всадник. Он уже спускался с холма, и можно было различить его оружие. У всадника было суровое лицо, грозный взор. Тяжелый меч, прикрепленный сбоку к седлу, болтался во все стороны. С другой стороны седла был привязан сверток, обернутый грубым холстом. Приблизившись к путникам, всадник закричал, не уменьшая аллюра: «Дорогу королевскому послу! Королевский посол, дайте дорогу!» «Попридержи свою лошадь, любезный. И язык тоже», — сказал сэр Найджел, поворачивая лошадь и ставя поперек дороги. «Я уже 30 лет служу королю и не кричу подобным образом». «Вы рискуете своей головой», — кричал всадник. «Вы осмеливаетесь встать поперек дороги, когда я везу королевский приказ?» «Но ваши слова, любезный, еще ничего не значат. Всякий бродяга может прикрываться королевским именем, но не всякий рыцарь удовлетворяется подобными ответами. Дайте мне доказательства ваших слов». «Вот мое доказательство», — закричал всадник, хватаясь за меч. «Я думаю, с вас этого будет достаточно». «К сожалению, мое достоинство не позволяет мне вступать в поединок со всяким проходимцем. На вас я не вижу ни лат, ни герба. Вам придется иметь дело с одним из моих оруженосцев. Ручаюсь, что они с честью докажут вам, что имеют право называться королевскими слугами». Всадник подозрительно окинул взором 3 здоровых юношей и воскликнул, опуская меч: «Вам желательно получить доказательства, так вот они!» Он быстро сдернул холщовую покрышку и показал отрубленную человеческую ногу. При этом он разразился грубым смехом. «Я помощник дворцового лесничего в Лингерсте», — продолжал он сквозь смех, «и нога этого мошенника будет болтаться в Мильтоне, а другая уже висит в Брокенгерсте в назидание тем, которые любят охотиться за королевской дичью». «Убирайся скорее с наших глаз!» — вскричал сэр Найджел в порыве сильного негодования. «А мы, друзья мои, направим наших коней в эту прелестную долину. Быть может, среди этого благоухания природы скорее исчезнет впечатление от этого стервятника. Мой бог, я с самых молодых лет видел ужасы войны, но не могу переваривать одного вида этих мясников. В большинстве случаев люди этого сорта страшные трусы и любят чужими руками загребать жар. Однако что это виднеется среди деревьев?» «Это часовня Пресвятой Богородицы, уважаемый милорд», — ответил Терлик. «А у дверей сидит слепец, живущий подаянием». «О, в таком случае нам следует, друзья мои, помолиться», — воскликнул маленький рыцарь. С этими словами он остановил своего коня и, обнажив голову, запел «Бенедиктус Доминус». «Эту молитву выучил меня читать благороднейший рыцарь Шандо», — продолжал сэр Найджел, по окончании молитвы снова одевая свой берет на голову. Сказав несколько ласковых слов слепцу и приказав Аллену отдать ему кошелек с деньгами, сэр Найджел воскликнул: «А теперь, друзья мои, поспешим, а то отряд может подумать, что еще до битвы потерял своего полководца». Аллен хорошо помнил наставление леди Лорен, а потому, оставшись, чтобы исполнить поручение, решил умерить щедрость своего господина и ограничился тем, что вручил старцу 1 пенни, который был принятым с большой радостью. Исполнив поручение, Аллен, напутствуемый благословениями доброго слепца, призывавшего милость Божию на голову рыцаря и его оруженосцев, дал шпоры коню и поскакал догонять своего господина, который уже въезжал в деревню Хордл. Отряд уже миновал деревушку, когда сэр Найджел, сопровождаемый своими оруженосцами, подъехал ближе к арьергарду. Еще издалека слышался пронзительный женский крик, но когда всадники поравнялись со стрелками, глазам их представилось следующее зрелище. Огромный рыжеволосый Джон шагал по дороге, между тем, как маленькая женщина со сморщенным лицом, похожим на печеное яблоко, бежала вслед за ним, посылая на его голову целые потоки брани и равномерно опуская свою палку на широкую спину могучего невозмутимого Джона, отчаянно размахивавшего руками при громком смехе своих товарищей, маршировавших рядом с ним. «Негодный осел!» — вопила старуха, подкрепляя свои слова ударами палки. «Я тебя научу трудиться, ленивое животное! Вот тебе! Вот! Еще! Еще!»
«Ну, будет! Надоело!» — ворчал нетерпеливо Джон. «Разве ты не знаешь, мать, что я иду во Францию, где и сам буду раздавать удары и немало их получу?»
«Незачем идти во Францию, если дело стало заколотушками! Я ими могу снабдить тебя в изобилии, глупые дубины!» — кричала старуха, все более и более ожесточаясь. «Клянусь всеми святыми, незачем идти во Францию!» — проговорил Эльвард. «Эта добрая женщина лучше, чем кто-либо может научить уму-разуму!» «Попридержите свой болтливый язык, любезный! Когда мать прощается со своим сыном!» — взвизгнула почтеннейшая дама, награждая Джона все новыми ударами. «Называется солдатом, а на подбородке ни единого волоска! Видали мы таких воинов с сосками в зубах! Пфу! Каторжная рожа! Я тебе покажу!»
«Оставь ее, дружище!» — сказал Джон. «Не обращай внимания, а то она может по ошибке принять тебя за меня!»
Толпа разразилась новым взрывом хохота.
«Однако, матушка, нам пора проститься, а то я боюсь, что эта дорога будет для вас чересчур утомительна.
Да хранит вас Бог, прощайте, я привезу вам из Франции шелковое платье, а для Дженни целое приданое!» С этими словами он поднял на воздух маленькую старушку и, бережно поцеловав ее, опустил на землю и еще более невозмутимо стал маршировать к общему удовольствию толпы.
«Что это значит, Эльвард?» — спросил, подъезжая к отряду, сэр Найджел. «Надеюсь, никто не осмелился оскорбить эту почтенную даму. В противном случае, будь он лучший стрелок в мире, я прикажу его повесить». Не успел Эльвард еще ответить рыцарю, как старуха заголосила. «И всегда-то он такой, сэр! Чего-чего я не делала, чтобы исправить его, ничего не помогает! Пошел было в монастырь, когда девка не согласилась выйти за такого лентяя. Теперь пристал к этим бродягам, а меня бросает на произвол судьбы на старости лет. Не знаю, что мне делать. Я по три палки в день изводил об его спину. Ничего не помогло. Что я буду делать, несчастное горе мне?»
«Я вам ручаюсь, — ответил рыцарь, — что он вернется, и вы будете на старости лет иметь в нем поддержку. А пока... до свидания. Сожалею, что отдал свой кошелек по дороге нищему и не...»
«У меня еще немного осталось, милорд», — отвечал Аллен. «Не беспокойтесь насчет этого.
В таком случае отдайте все, что у вас осталось, этой превосходнейшей женщине».
С этими словами рыцарь поскакал вперед, а Аллен, вынув еще два пенса из кошелька, вручил их старой женщине, которая еще долго стояла в задумчивости на окраине деревушки, благословляя доброго рыцаря и его спутников. Итак, маленькая армия понемногу продвигалась вперед по направлению к Лимингтонскому форту. Сэр Найджел по временам заставлял своего коня делать неимоверные прыжки, поднимал на дыбы и грозным взором обводил окрестность, как бы вызывая на бой невидимого противника, с которым мог бы сразиться в честь своей дамы. В Лимингтоне войско стало на привал, чтобы подкрепить свои силы, и опять двинулось в путь. Подъезжая к деревушке Питсдип, на перекрестке дорог всадники увидали двух человек, вид которых до того поразил наших путешественников, что они невольно удержали своих коней. Впереди шел безобразный человек с лисьей физиономией и красными волосами. Он высоко держал над головой деревянное распятие. Лицо его было искажено страхом и волнением. Он весь дрожал, как в лихорадке. Видно было, что он только что избежал смертельной опасности. Сзади, по пятам, шел суровый на вид с черной бородой и злыми глазами незнакомец. На плече у него лежала огромная сучковатая палка с тремя зазубренными гвоздями на конце. Он несколько раз замахивался ею на впереди идущего человека, и видно было, что ему немалого труда стоит удержаться, чтобы не раздробить череп своему спутнику.
«Что это значит, Эдриксон?» — вскричал сэр Найджел. «Поезжайте и узнайте, в чем тут дело».
В это время странная пара подошла почти вплотную к группе всадников, не обращая на них внимания. И тот, у которого был крест, опустился на землю, а его спутник встал возле и занес над его головой дубину. «Почему вы так преследуете этого несчастного, приятель?» — спросил сэр Найджел у чернобородого джентльмена.
«А у меня нет никакого желания объяснять это всякому встречному и поперечному, раз я нахожусь под защитой короля», — отвечал жестокий человек.
«Ну, ваша логика хромает, почтеннейший, ибо я на том же основании могу пригрозить вам мечом, как вы грозите ему своей палицей». В это время незнакомец, сидевший на земле, упал на колени и воскликнул: «Ради всего святого, спасите меня, милорд! У меня в поясе много денег! Я их с радостью отдам вам, если вы избавите меня от этого мучителя!»
«Мерзавец!» — гневно закричал на него сэр Найджел. «Ты думаешь, что рыцарь, как торгаш, продает свое покровительство? Нисколько не удивляюсь, что этот человек хочет наказать тебя!»
«Вы правы, милорд», — заметил обладатель палицы. «Этот человек Петер, Петерсон, известный вор и убийца. Он убил моего брата Вильяма в Бирфоресте, и за это, клянусь всеми святыми, я сверну ему шею, хотя бы мне пришлось идти за ним в преисподнюю».
«Но как же вы очутились в этом лесу?» — спросил сэр Найджел.
«Дело в том, милорд, что этот гнусный убийца, совершив злодеяние, скрылся в церковь под защиту Святого Креста и таким образом избежал моего мщения. Но если он хотя на одну минуту выпустит из рук крест или опоздает в Питсдип, где он должен сесть на корабль, чтобы отправиться в изгнание, то, клянусь всеми святыми, я размозжу ему череп», — проговорил человек, грозно потрясая палицей в воздухе.
Сэр Найджел и оруженосцы, не говоря ни слова, тронули своих лошадей и вскоре скрылись из виду, оставив этих двух субъектов на прежнем месте, сжигаемых ненавистью друг к другу.